по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! 994-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня в книге пророка Осии, мы в Ветхом Завете. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Наши программы занимают несколько больше 5 лет, и за это время мы не только читаем, но и обсуждаем Священное Писание, и самое главное, обсуждаем, что значит Священное Писание для каждого из нас. Потому что дело ведь не в том, чтобы просто Библию прочитать, дело в том, чтобы смысл понимать, дело в том, чтобы меняться. И, кстати, об этом, о понимании смысла Священного Писания мы с вами сегодня будем тоже говорить. Я напомню также, что наши программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу «По страницам Библии» и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Напомню также, что мы читаем ваши комментарии в начале каждого эфира. Ну и давайте мы сегодня с этого и начнем, потому что есть интересные мысли, есть интересные комментарии. Вот пришел день, когда я могу, по крайней мере, частично согласиться с тем, что пишет наш постоянный слушатель, зритель, который подписывается постоянно как «Свет конец». Я неоднократно уже не соглашался с его комментариями. Сейчас на какую-то долю, и вот на сколько-то, да, я могу согласиться. «Свет конец» пишет: «Счастлив тот, кто не имеет детей, не за кого переживать, и душа спокойна, сон ровный и безмятежный». Вы знаете, какая тут штука? Я понимаю, что вы, на самом деле, достаточно часто пишете вот как-то так немножко для того, чтобы высказать что-то шокирующее, да, как-то несколько шокировать нас, шокировать свою аудиторию также. Вот, но дело в том, что в каких-то ситуациях вот то, что вы пишете, действительно верно. Это действительно странно. Я понимаю, что кто-то сейчас со мной не согласится. Но ведь когда будет, например, великая скорбь, тогда женщина, которая не рождала детей, она действительно будет блаженна, она действительно будет благословенна, потому что ей не нужно будет думать о детях, которые будут мучиться, которые будут страдать в великой скорби. То же самое уже было раньше в истории Израиля, перед захватом. Если мы говорим про север, это перед ассирийским захватом. Если мы говорим про юг, то это перед вавилонским захватом. Действительно, было состояние, была ситуация, когда благословенными были те, у кого не было детей. Потому что было понятно, что их дети рано или поздно пойдут в плен. И, соответственно, спать спокойно могли те, у кого детей не было. И вот в преддверии Божьего суда действительно вы совершенно правы. Но! И тут одно большое и важное «но». Когда-то в мир пришел Спаситель, и Спаситель в мир пришел именно как дитя, именно как ребенок, для того, чтобы дать избавление всем верующим в Него. Я думаю, кстати говоря, и я не одинок в таком взгляде, я не одинок в таком воззрении на это, что как раз приход Спасителя – это очень четкая параллель, очень четкое противопоставление тем предупреждениям, которые мы находим. Да, действительно, если без Спасителя, если без Христа, то вы абсолютно правы, свет конец. Если вынести Христа за скобки, то вы правы. Но мы не можем и не хотим выносить Христа за скобки. Он не для того пришел в этот мир, он не для того пришел на эту землю. И, кстати, не случайно он говорит: «Приводите ко мне детей». Да, вы помните, приносили к нему детей, и ученики пытались защитить, оградить Иисуса от этой вот, от этого источника неприятности, от этого источника шума, этого источника постоянного какого-то движения, может быть, порой беспорядочного движения. Вот. Но он говорит о том, что приносите ко мне детей, приводите ко мне детей, или не препятствуйте детям приходить ко мне. И вот это очень важно. Мы молимся о том, чтобы и в вашей жизни свет, конец, был Иисус Христос. И, кстати говоря, на самом деле, даже если мы просто берем вот повседневную жизнь, я знаю женщин, которые, я уверен, что такие женщины среди нас есть, которые не рожали детей, которые, у которых нет детей, и которые при этом не спят спокойно, которые при этом обращаются к Господу и говорят: «Господи, почему? Я действительно хочу, чтобы у меня был ребенок. Я готова к тому, чтобы рождать этого ребенка, к тому, чтобы воспитывать его. И я в Тебе, я молю Тебя, Господи». Я уверен, что среди наших слушателей и зрителей есть и женщины, и, кстати, мужчины тоже, которые просят, которые молят Бога о детях. Так что, я думаю, здесь нужно быть предельно внимательным, предельно осторожным, когда мы такие вещи говорим. То есть, да, отчасти свет конец, я с вами согласен, но это только если вынести Христа за скобки. А Христа за скобки выносить нельзя. Он, опять-таки, еще раз повторюсь, не для того пришел. Андрей пишет: чтение Божьего Слова – это есть самое главное дело. Да, дальше только еще исполнение Божьего Слова. Понимаете, если мы будем заниматься только тем, что с утра до вечера читать Божье Слово, а жизнь наша от этого меняться не будет, мы не будем позволять Божьему Слову проникать в нашу жизнь, мы не будем жить иначе по причине того, что открывается в Божьем Слове, тогда какой смысл для нас в чтении Божьего Слова? Я предполагаю, что в аду будет немало людей, которые прошли бы очень легко любую библейскую контрольную работу, сдали бы любой библейский экзамен, кроме одного экзамена практического. Я предполагаю, что в аду будут и библеисты тоже, как и люди, которые не знали Господа, если эти библеисты отказывались позволять Божьему Слову действовать в нас. Если Библия становится только предметом для изучения, только объектом для исследования, ну тогда зачем все это? Какой смысл? Пишет, кто здесь у нас? Тоже Андрей. Все творение – это и есть доказательство существования Бога. Сам человек очень сложный по своему составу, там, где требуется высший разум. Иными словами, Андрей говорит о том, что вот мы можем просто посмотреть на творение, смотреть на то, что окружает нас, и задаться вопросом: а вот это могло произойти случайно, а вот это могло произойти само по себе. Интересно, кстати, что эволюционисты вам скажут: могло. И, например, в качестве силы, движущей силы, назовут естественный отбор, который, среди прочего, привел к тому, что многие организмы, многие формы жизни просто вымирали, потому что они не были готовы, они не могли, собственно, не были подготовлены эволюцией. Это очень жестокая штука, естественный отбор. Так что эволюционисты вам возразят и скажут: да, вот эта разумность могла возникнуть в результате естественного отбора. Но с другой стороны, когда мы смотрим на окружающий мир, да сколько угодно мы можем естественно рассыпать, не знаю, перебирать элементы устройства этого мира, сложно себе представить, чтобы все выстроилось именно в такую разумную конструкцию. Аргумент от разума, доказательство от разума – это действительно есть одно из доказательств существования Бога или один из аргументов существования Бога. «Для Господа все едины», – пишет Соломон. Соломон Рейн, простите, пожалуйста, а то решите, что библейский Соломон. Вот, «Для Господа все едины, не будет никакого суда». В Священном Писании говорится о нескольких судах. Говорится о Бема, судилище Христово, об этом во втором послании к Коринфянам. Говорится о суде Белого престола, об этом в Откровении Иоанна Богослова. Опять-таки, мы не можем сказать на этом основании, что не будет никакого суда. А Библия говорит иначе. И кому мне верить? Моему желанию или священному писанию? Соломон Рейн продолжает. Наука использует сложные технологии, но когда-нибудь они придут к простому. Да, на самом деле, многие уже приходят. Ведь дело в том, что... Дело в том, что даже в основе сложных технологий зачастую лежит простое. Ну, если мы возьмем, например, механику, да? Вот тот раздел физики, который называется механикой. Что мы с вами там можем увидеть? А мы там можем увидеть, ну, например, колесо или рычаг. И колесо, и рычаг, по сути, простые. Но откройте любой механизм, и вы увидите, я имею в виду именно механику, не электронику, и вы увидите большое количество этих колес. В разных вариантах, да. Но вот этот простой механизм как раз и становится одним из винтиков или одним из кирпичиков, точнее, на котором совершается, на котором зиждется сложное. Кстати, я сказал про винтик. Слушайте, ну, колесо ведь и в основе винтика тоже. Там спиралька, правда, да, но по сути это вот то же самое колесо, это то же самое кручение. Так что, да, из простого действительно создается сложное, и вот это сложное разделяется на простые. Не нужно ничего доказывать, продолжает Соломон Рейн. Господь рядом. А что делать, когда от нас просят доказательств? Что делать, когда нас спрашивают, когда нам задают этот вопрос? Вот все же Господь дает нам возможность говорить, когда нас призывают к ответу, за то упование, которое мы имеем. То есть Господь дает нам возможность объяснять, рассказывать, разъяснять, и нельзя нам с вами пренебрегать этой возможностью. Ну, то есть, если Бог нам дал для этого все необходимое, то как мы можем говорить что-то иное? Саша пишет, доказывать Бога надо верою во Христа. Совершенно точно. Вот живая вера, Саша, да, вот правильно. Живая вера, вера, которая действует. Не просто религиозность, а по-настоящему действующая вера. Вот это и есть доказательство Божьего величия, это и есть доказательство Божьего существования. Проблема наша с вами, проблема современных христиан заключается в том, что мы очень часто не только не доказываем веру, но своей жизнью опровергаем веру. Люди смотрят на нас и задаются вопросом, а как вообще так можно жить? Как можно быть таким и при этом называть себя верующим человеком? Как в вашей жизни все это сочетается вместе? Как вы можете себе такое представить? Вот, так что я думаю, что замечание от Саши здесь очень точное. Пишет Александра, многие люди и сейчас многие грехи не считают за грех, поэтому и хвастаются. А если знают, то не думают о последствиях. Сужу по своей прошлой жизни. Я тоже, Александра. Вы знаете, сейчас это кажется диким, но, наверное, кто-то из наших слушателей это еще помнит по своей жизни. Возможно, у кого-то это было. Сейчас будет совершенно мужской разговор. Уважаемые девушки, женщины, если хотите, напишите в комментариях, мне просто на будущее, для будущих программ, как то же самое сказать с точки зрения женщины. Потому что там устроено как-то по-другому. Я понимаю, как это с точки зрения мужчин, вот, которые любят побеждать. А как это работает у женщин, я не знаю. Может быть, напишите. Но это дико совершенно. Я в этом тоже виновен. И виновен в этом до покаяния своего. А молодые люди, ну так, лет по 16-17, зачастую хвастают вот чем. А я вот эту девчонку соблазнил. А вот она меня поцеловала. Да, вот давайте так. Она меня поцеловала. Я ее в себя влюбил. Да, вот она меня влюбилась. Интересно, что они даже не задумываются о том, что будет с этой девчонкой и с их отношениями дальше. Влюбилась – это для него только покоренная вершина. А дальше будет следующая вершина. А потом еще. И они хвастаются этим, при этом разбивая жизнь тех молодых девушек. Для этого паренька действие Вот просто, ну а что? А я ничего, ничего не сделал. Я просто вот, вот я ее покорил. Если ты ему скажешь, знаешь, ты совершаешь грех. Ты совершаешь грех по отношению к этой девушке. Ты совершаешь грех по отношению к этому Божьему творению, к этому человеку. Он скажет, да при чем тут? А еще может сказать так, так она сама виновата. Она же сама меня поцеловала. А я ничего, а я просто вот такой, а я просто живу себе. Живу так, как получается. И вот понимания греха у человека просто нет. Потом, когда он становится христианином, когда он понимает, что такое чистые отношения, когда он понимает, что такое отношение в любви как готовности отдавать, а не как просто желание покорять, соблазнять и так далее. Вот тогда в его жизни начинает что-то меняться. А до этого будет, ну а что, а я просто так. Полагаю, что в жизни девушек есть тоже что-то подобное. Не думаю, что это просто, ой, я не знаю, я соблазнила этого молодого человека. Хотя, может быть, не знаю. Но опять, это вещи, которые в мире даже грехом не считаются. И нужно покаяться, нужно прийти к вере, нужно прийти к Спасителю, чтобы понять, что это действительно страшно, что это грех против другого человека. Александр Павлюкевич пишет, «И сейчас в церквях едят, но не насыщаются. Библию читать, но без символического значения. Библию читают, но без символического значения ее не понимают». Я хочу обратить внимание Александра и всех нас вот на что. Господь никогда не говорит Израилю, «Знаете, израильтяне, ваша проблема в том, что вы не поняли символического значения Библии. Там в Писании, в священных писаниях иудейских были закодированы какие-то вещи, и вы эти вещи не поняли, и поэтому мой суд на вас». Вот никогда он такого не говорит. Он говорит по-другому. Он говорит о том, что суд за то, что вы не были послушны Богу. Потому что вы не были послушны тому, что открывается вам в Божьем Слове, открывается вам в Священном Писании. Вот смысл, а не просто про то, что вы читали Библию и не увидели каких-то символических вещей, что символизм Божьего Слова от вас ускользнул. Так что все-таки мы приходим не к символизму, а приходим мы именно к послушанию Божьему Слову. Наталья Запорожцева, здесь другой немножко. Вот, Дмитрий пишет, я алкоголик, моя норма 250 коньяка, а если не буду пить, то с ума сойду. Дело в том, Дмитрий, что вы сказали только часть истории. Вы сказали, если вы не будете пить, то вы с ума сойдете. А я вас спрашиваю, а если будете пить, а что тогда, Дмитрий? Почитайте, пожалуйста, просто для интереса поэму поэму Есенина, да, Сергея Есенина, которая называется «Черный человек». Она страшная. Ну, просто прочитайте. А что тогда, Дмитрий? Дело в том, что если вы будете пить, вы тоже сойдете с ума. Вот это по-разному может проявляться. Это может быть черный человек или что-то еще. Но проявления эти описаны, проявления эти известны. И в специальной литературе описаны, и в художественной литературе, и просто в интернете. Дмитрий, я буду молиться за вас и о том, чтобы вы... Да, вы сказали на самом деле про важную вещь. Вы сказали, я алкоголик. Вот я буду молиться за вас о том, чтобы вы нашли... Куда вам обратиться, куда вам прийти, чтобы быть с другими людьми, которые не просто говорят, я алкоголик, у меня есть проблема, но которые что-то с этой проблемой делают, которые эту проблему решают. Ну, например, обратиться к анонимным алкоголикам или в другую организацию, в другую группу, которая оказывает такую помощь. Как найти эту группу? Позвоните, пожалуйста, нам по телефону, но не нам конкретно, вот мне, как ведущему программы или нашей команде ведущих, а нашим душепопечителям по телефону доверия 8 800 333-1706. Я еще раз назову номер телефона 8-800-333-1706. И скажите им то, что вы сказали нам в эфире. Но только добавьте еще вот что. Мне нужна помощь. Я не знаю, вот тот оператор, который будет вам отвечать, сможет ли он сразу назвать вам, сказать вам, куда обратиться, но, по крайней мере, он спросит, в каком вы городе, и найдет для вас эту информацию. 8-800-333-1706. Потому что вы сказали, если я не буду пить, я сойду с ума. Проблема в том, что если и будете пить, то произойдет ровно то же самое. Но если вы не будете пить, если вы преодолеете эту проблему Божьей силой, Божьей мудростью, Божьим действием, тогда Господь подарит вам замечательную, обновленную жизнь. И, кстати, я тоже уверен, не знаю сейчас по комментариям, но уверен, что среди наших слушателей тоже есть люди, которые боролись с алкоголизмом, которым Господь дал победу. И вот это важная, важная история. Господь дарует победу, если мы только к Господу приходим, если мы только к Господу обращаемся. Ольга очень точно замечает, блуд приводит к бесплодию. И она продолжает, четверть пар после долгого сожительства и контрацепции не могут родить детей. Такая плата за блуд. Это вот продолжение, между прочим, того, что Господь открывает через Осию, когда вот он говорит о том, что вы не имеете детей. Опять-таки, откуда Осия знал? Там что, была такая мощная медицина или такая мощная наука, как сегодня? Нет. Бог это открывал. Бог давал возможность и дает возможность это узнать. Именно поэтому мы с вами читаем Священное Писание и видим его современность. Вы пишете, Ольга, интересно и назидательно. Да, интересно и назидательно именно потому, что это Божие Слово. Именно потому, что оно открывает нам ту жизнь, которая идет сегодня. Решает или помогает увидеть, помогает решать те проблемы, которые, собственно, сейчас у нас с вами возникают. Так что читайте, пожалуйста, Божие Слово. И вот сейчас мы с вами продолжаем читать пророка Осию. И это про современность. Это про сегодняшнее время тоже. Это не только про времена, в которых жил сам пророк. А сегодня мы будем говорить, мы продолжим говорить о преступлениях Израиля, мы также будем говорить сегодня о религиозности. В Израиле того времени было много религиозности, но мало веры. А много религиозности у нас и сегодня. И религия, религиозность, по большому счету, не помогает. Собственно, об этом мы сегодня начнем разговор и продолжим его уже завтра. Ну, также сегодня будем говорить и о блуде, и о тех темах, которые у нас с вами уже звучали. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя сейчас, направляй нас, пожалуйста. Веди нас, открывай нам Слово Твое Святое. Благослови нас, чтобы нам понимать, чтобы нам видеть. И самое главное, чтобы нам изменяться. Чтобы мы не были просто людьми, которые читают, но чтобы мы были людьми, в которых действуешь Ты. Да будет Тебе слава и честь и хвала. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сегодня Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 994-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами подходим к пятой главе книги пророка Осии, и здесь нужно помнить о некоторых моментах. Я хочу прежде всего обратить ваше внимание на пару из них. Прежде всего, давайте помнить историю жизни самого пророка Осии, давайте помнить контекст, потому что именно контекст поможет нам понять многое из того, о чем говорится в этих пророчествах. Осия полюбил замечательную молодую девушку. Я уверен, что она была очень красива, что она была очень привлекательна. Но потом с ней что-то случилось. Она ушла в блуд, она стала блудницей. Я полагаю, что она соблазнилась на деньги, а также на роскошную жизнь. Ну, потому что такой роскоши у нее в горах, в земле колена Ефремова, на севере Израиля, такой роскоши у нее, конечно, не было. Ну а тут у нее были, как говорится, все прелести жизни. И прелесть я использую здесь в старом смысле этого слова. Не только и даже не столько то, что приятно, сколько то, что прельщает, уводит в прелесть, уводит в грех. Однако Бог все равно сказал Осии, чтобы тот взял Гомерь в жены. И я уверен, что это стало позором для семьи Осии. По его маленькому городке об этом только и говорили. У него было трое детей, но Гомерь снова ушла в блуд, а он пошел за ней. И он выкупил ее для себя. Выкупил, скорее всего, за большую цену. И он вернул Гомерь домой. Я не знаю, стала ли после этого Гомерь хорошей женой. Могу только строить предположение. Однако я знаю, что у Осии было разбитое сердце и разбитая семья. И вот с таким багажом, с таким прошлым Осия выходит к народу Израиля, народу Северного Царства, и провозглашает, что Бог обвиняет Израиль в блуде. «Вы были неверны Ему. Я, Осия, понимаю, как чувствует себя Бог. Хотя бы частично это понимаю. Он любит вас, и Он хочет, чтобы вы были с Ним. Однако Он будет вас судить за ваши грехи». И вот, имея все это в нашей памяти, помня обо всем этом, давайте начнем читать пятую главу книги пророка Осии. И мы видим, что Израиль ушел в блуд, и вот здесь Бог противостоит неверному народу Израиля. В пятой главе мы читаем, что Израиль отвернулся от Бога, а Бог отворачивается от Израиля. И дальше эти отношения продолжают ухудшаться. Итак, прежде всего, Бог осуждает руководителей этого народа, священников и царя. Послушайте книгу пророка Осии, 5 глава, 1 стих. «Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнею в массифе и сетью, раскинутую на фаворе». Массифа находилась на юго-западе царства, а гора Фавор далеко на северо-востоке. И, кстати, в то время идолопоклонение было под каждым деревом, во всей стране, на всей ее территории. По всей земле были идолы. Поэтому вот эти две точки, эти два пункта, иными словами, слушайте, священники, по всей земле и слушай царский дом, потому что это касается всех. Порой в жизни бывают ситуации, когда мы говорим «моя хата с краю, ничего не знаю». Само выражение это, конечно, свидетельствует о том, что мы пытаемся устраниться. В данном же случае очевидно, что устраниться было невозможно. Проблемы, о которых говорится, касаются всех. И дальше мы узнаем, что поскольку священники и цари представляли собой руководство этого народа, за ними шли другие люди – и священники были при этом такими же, как обычные люди. Они не выполнили свою функцию. Они, в принципе, должны были бы вести людей к Богу. Они должны были помогать людям приходить к Богу. У них были определенные обязанности. Они, в частности, должны были являть пример благочестия. Однако они этого не делали. Как и царь этого тоже не делал. Поскольку ситуация с этими лидерами Израиля была именно такой, Божий суд начнется именно с них. Мы с вами живем в то время, когда уже не хочется подражать лидерам. Кстати, и религиозным тоже. Потому что в богословии процветает либерализм. И ровно та же ситуация была и в Израиле. Перед нами духовное разложение. И за этим духовным разложением следует также и разложение общее. И касается оно уже не только лидеров, но и всего народа, всего государства. В конце концов, это государство будет разрушено. И все это серьезное предупреждение для нас с вами, современных читателей. Суд начинается с лидеров, но лидерами, руководителями этот суд не заканчивается. Читаем дальше второй стих. «Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их». Бог накажет их за их распутство, за их жестокосердие, за их убийство, за их вражду, за их воинственность. Вот это не просто «я, может быть, накажу». Это не просто «я, скорее всего, накажу». Это без всяких уточнений. «Я накажу их», и все. Скажу вам вещь, которая, наверное, покажется вам не очень приятной. Ну и на самом деле мысль эта высказывается, но она не столь популярна. Посмотрите, пожалуйста, на цивилизацию, в которой мы живем. На протяжении какого-то времени считалось, что мы христианская цивилизация. Но мне кажется, сегодня во многом происходит, ну или, по крайней мере, начинается Божий суд именно над этой христианской цивилизацией. Смотрите, что получается, если проследить историю человечества. Сначала ведущую роль в цивилизации играли потомки Хама и Сима. Помните три сына Ноя? Сим, Хам и Иафет. Вот потомки Хама и потомки Сима играли ключевую роль. Затем на первый план выходят потомки Иафета, так называемые «белые люди». Однако на протяжении столетий и даже тысячелетий своего доминирования эти люди, я скажу «мы с вами», совершили немало ошибок. Прежде всего, мы говорим про христианскую цивилизацию. Это значит, что у нашей цивилизации был и есть доступ к Божьему Слову. У нас была и есть Библия. Но мы не несли Божие Слово другим людям. Мы не распространяли Божие Слово среди других народов. Да, конечно, всегда были миссионеры, которые устремлялись вперед. Но гораздо охотнее мы экспортировали оружие, или технологии, или ресурсы, в том числе и природные ресурсы. Гораздо охотнее мы экспортировали политические системы, вместо того, чтобы распространять Божие Слово, чтобы распространять знания о Боге и чтобы показывать, что значит любовь к Богу на практике. Вместо того, чтобы выполнять нашу непосредственную задачу, исполнять нашу данную Богом миссию, мы отвлекались на второстепенные или даже третьестепенные дела. И вот, может быть, именно за это сейчас приходит на нас Божий суд. Может, именно поэтому роль так называемой христианской цивилизации в этом мире неуклонно снижается. Может быть, именно поэтому нам сегодня важно остановиться, оглянуться, одуматься, если еще не поздно. Хотя, честно говоря, глядя вокруг, все чаще и чаще прихожу к мысли о том, что слишком поздно. Ну и что? В любом случае, сегодня наше дело – нести Евангелие. И Словом Божьим, и конкретными поступками. Я полагаю, что снижение мировой значимости так называемой европейской, да и американской тоже цивилизации – это и есть начало Божьего суда за то, что мы не выполнили Божью миссию. И можно сказать, но я-то тут ни при чем. Это ведь речь идет о наших отцах, дедах, прадедах. Но понимаете, какая вещь? Совместная ответственность – это вполне библейское понятие. Мы не выполнили нашу функцию, нашу миссию, как представители так называемой христианской цивилизации. И параллель в древности, параллель в Израиле как раз и заключается в том, что Бог судит Израиль, потому что Израиль не выполнял свою миссию. Читаем дальше третий стих. «Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня». «Ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился». Иными словами, Бог провозглашает, «Я знаю, о чем говорю, «Я знаю вас лично, я знаю Ефрема, я знаю Израиль». И в прошлый раз мы с вами видели, что Ефремом называется теперь не только одно колено, но все 10 северных колен Израиля. Я сказал в прошлый раз о том, что у меня были сомнения по поводу смысла этого называния, смысла этого имени. Я все-таки считаю, что слово «Ефрем» используется здесь не как насмешка, а как выражение нежности, особой Божьей любви. Однако есть здесь и другая сторона. Ведь именно колено Ефрема стало центром идолопоклонства на севере. Первый золотой телец был поставлен в Вифиле, а второй – в Самарии. И то, и другое место находились в пределах Ефрема. Ну, вообще говоря, с точки зрения географии, Вифиль, конечно, находился не в пределах Ефрема. Это все-таки колено Вениамина. Однако, когда начался мятеж, эти люди присоединились к северянам, к колену Ефрема. Так что у нас получается такой коллективный Ефрем. Самый центр идолопоклонения был именно в Ефреме. И Бог по этой причине называет всех северян словом «Ефрем», потому что у них было идолослужение, и началось оно именно с колена Ефрема, и затем захватило весь север, и даже затронуло и Южное царство тоже. Это был величайший грех народа. Народ отвернулся от Бога. Я перечитаю третий стих еще раз. «Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня, ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился». Вот все это известно Богу. Поклонение Ваалу, которое началось в этом колене, осквернило и все остальные колена Израиля и затронуло, как мы сказали, также и Южное царство. Так что великий грех совершили люди, которым было открыто Божие Слово. Они знали Бога, но не поклонялись Ему. И в результате приходит и страшная безнравственность, и великое развращение. И все эти явления затрагивают не только людей. Они оскверняют и другие области жизни, и даже экологию, и даже состояние земли. И, честно говоря, я полагаю, что это проклятие до сих пор над святой землей. Да, конечно, есть ирригация. Да, как говорится, там шланг под каждым деревом. Но вот как раз сама необходимость проводить шланг под каждое дерево указывает на тяжелое состояние самой земли. Там нет того, что описано в библейских пророчествах. Пустыня не расцветает цветами. Да, есть наука, есть желание людей, есть огромная работа, огромный труд людей, но это все-таки не то, что описано в библейских пророчествах. Возвращаемся к книге пророка Осии, 5 глава, 4 стих. «Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали». Вот их главный грех, и заключается он как раз в отсутствии богопознания, при том, что им было огромное, серьезнейшее, глубочайшее богооткровение. Читаем дальше 5 стих. «И гордость Израиля унижена в глазах их, и Израиль и Ефрем падут от нечестия своего, падет и Иуда с ними». Бог говорит, что Он их сокрушит, и даже Иуда падет с Израилем. Кстати, не одновременно, и об этом тоже еще пойдет речь, однако в свое время обязательно падет. Это будет в разное время, но это единая участь обоих царств. Оба они попадут в плен. Так и случилось. Северное царство попало в ассирийский плен. Это было в 721 году до Рождества Христова. И южное попало в вавилонский плен. 586 год до Рождества Христова. И до сих пор не произошло возвращение Израиля в том виде, о котором говорит Бог. Когда Бог соберет их в свою землю, весь мир это обязательно заметит. И самое главное, будет мир в самой земле. Не будет войны, не будет этого постоянного противостояния, не будет вот этих угроз. Читаем 6 стих. «С овцами своими и волами своими пойдут искать Господа, и не найдут Его. Он удалился от них». Иными словами, они оставили Бога. И когда у них начнутся проблемы и беды, и они испробуют все другие решения, все другие средства,
Бог окажется последней соломинкой, за которую они попытаются ухватиться. Но они не найдут его, потому что он отвернулся от них.
Рассказывают такую историю. Корабль пересекал Атлантику и напоролся на айсберг. И капитан объявляет: «Всем срочно молиться!» И одна женщина говорит: «Ой, а что, все уже так плохо, да?» То есть для нее молитва – это последний ресурс. Это последнее, что нужно делать, когда все уже совсем плохо. Ну, типа, надеемся, что не придется молиться. Но на всякий случай давайте все-таки оставим это как запасной вариант. Именно в таком состоянии находились израильтяне времен пророка Осии. Именно в таком состоянии находятся сегодня многие из тех, кто, как кажется, исповедует Христа. Но для них Христос как спасательная лодка, как запасная шина, как огнетушитель, наконец. Ну, лежит на всякий случай, есть на всякий случай, но надеемся, что воспользоваться этим не придется.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 7 стих. «Господу они изменили, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц поест их с их имуществом». Господу они изменили, потому что родили чужих детей. То есть они стали чужими Богу. Они не воспитали своих детей в Божьем назидании, в Божьем учении. Бог говорит о том, что это было необходимо. Говорится об этом в известном фрагменте из книги «Второзаконие», 6 глава, начиная с 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». И дальше как раз то, о чем мы говорим. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Но вот этого как раз в Израиле не было. Израильтяне не передавали Божие Слово своим детям, и поэтому у них родились чужие, незнакомые дети. Дети чужие по отношению к этому Слову. Читаем дальше, 8 стих. «Вострубите рогом в Гиве, трубою в Раме, возглашайте в Беф-Авене, за тобою, Вениамин». Беф-Авен – это Вифиль. То есть, скорее всего, часть колена Вениамина уклонилась в блуд вместе с северянами. Так что предупреждение звучит по всей земле. Относится оно уже и к Вениамину тоже. По сути, оно относится уже не к северу и не к югу, но ко всему народу. Читаем 9 стих. «Ефрем сделается пустынею в день наказания. Между коленами Израилевыми я возвестил это». Дело не в том, что Бог их не предупреждал. Предупреждал, друзья мои, и еще как. И назидал, и укорял. Но они все равно не слышали. Читаем дальше 10 стих. «Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду». Передвигающие межи, то есть меняющие или передвигающие границы. Возможно, Южное царство пыталось расширить свои границы за счет северян. Очевидно, юг и север не могли договориться, где проходят границы. И Бог обращается через Осию также и к Южному царству. Хотя, прежде всего, Осия был, конечно, пророком именно для севера. И дальше мы снова читаем о Ефреме. Как мы помним, эта тема, судьба колена Ефрема, началась в начале 4 главы. И она продолжается и здесь, в 5 главе. И вот 11 стих. «Угнетен Ефрем, поражен судом, ибо захотел ходить вслед суетных». Интересно, что используется прошедшее время. То есть этот суд можно считать уже свершившимся. Читаем дальше, 12 стих.
и буду как моль для Ефрема и как червь для дома Иудина». Тут весьма показательная история, очень интересные образы. Ведь пророки обращались к людям, используя образы и аналогии из мира природы. И именно эти образы и аналогии помогали пророкам донести до людей Божие Слово. Бог говорит, что будет для Ефрема как моль. Была такая детская песенка, поется она от имени моли. «Шубу, шубу, шубу ем, не спеша». В этой песенке есть все же одна ошибка, когда говорится, что моль ест не спеша. Нет, друзья мои, моль очень быстро может погубить ценную вещь. Как раз аналогия с молью заключается в том, что она приходит и поедает быстро. И вот это и есть судьба Израиля, Северного Царства. Ну а вот для Иуды Бог будет как червь. Червь действует медленно. Он постепенно подтачивает основание. На это нужно время. Но результат обязательно придет. То есть Северное Царство будет судимо сейчас, вот очень-очень скоро. Ну а Южное уже начинает гнить, и его подтачивает червь, и его падение – только вопрос времени. Сегодня также разрушаются, подтачиваются, гниют устои основания нашей жизни. Гниль уже заметна. Да, разрушение произойдет не сразу. Но вот именно в связи с этим сегодня мы просто не можем себе позволить жить как раньше, жить во грехе. Читаем дальше 13 стих. «И увидел Ефрем болезнь свою, и Иуда свою рану. И пошел Ефрем к Ассуру, и послал к царю Иареву, но он не может исцелить вас и не излечит вас от раны». У Ефрема болезнь и, возможно, смертельная болезнь. Ну а у Иуды рана. Ему больно. Ассирия пошла на него войной, но не увела его в плен. А Ефрем пошел не к тому врачу и совсем даже не ко врачу. Ефрем обратился к царю Ассирии, предполагая, что царь спасет его от плена. На самом же деле он-то как раз и уведет Ефрема в плен. И дальше еще одно сравнение, которое автор берет из мира природы. Читаем 14 стих. «Ибо я как лев для Ефрема и как скимин для дома Иудина. Я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет». В данном случае скимин – это львенок или молодой лев. В чем же разница? Да ровно в том же, о чем мы говорили буквально минуту назад. Для Ефрема Бог будет как лев, а для Иуды – как львенок. Я думаю, что вы видели по телевизору, как львица заботится о своих львятах, как она защищает их. И знаете, маленькие львята похожи на милых, добрых котиков. Маленькие такие киски. И даже думаешь, как бы хорошо дома такую киску завести. А вот львица сурова и беспощадна. Особенно, когда кто-то к ее львятам пытается приблизиться. Так вот, Бог говорит, для Северного Царства я дикий и беспощадный лев. Я намерен вас истребить. Ну а для Южного Царства я как львенок. Но помните, что львенок вырастет и будет ровно таким же свирепым, как сейчас львица. Так что перед нами предупреждение для Южного Царства. И Бог говорит, я позволю вам уйти в плен, и вы можете плакать и причитать сколько угодно, потому что Бог судит грех. С грехом не заигрывают. Грех никому не сходит с рук. Да, Бог ждет, как это и было в случае Южного Царства. Однако Он все же совершит свой суд в свое время. В следующий раз продолжим наши беседы. Ну а пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.